Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшней программы. В Москву для переговоров с президентом Путиным прилетает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Организация «Репортеры без границ» опубликовала результаты очередного исследования «Индекс свободы прессы». Королеве Великобритании Елизавете II исполняется 90 лет. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. В Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным в очередной раз прилетает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. До этого, 18 апреля, Россию с рабочим визитом посетил палестинский лидер Махмуд Аббас. Можно ли говорить о том, что тема израильско-палестинского урегулирования вновь в поле зрения российской дипломатии? Многие эксперты подчеркивают, что сегодня эта проблема несколько отошла на второй план. На фоне войны в Сирии, противостояния запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и общих серьезных угроз мировой безопасности, исходящих из ближневосточного региона. Так в каких отношениях сегодня находятся Россия и Израиль? В статусе союзников, временных партнеров или же тайных соперников? О некоторых аспектах нынешних российско-израильских отношений мой коллега Александр Гостев поговорил с главным редактором израильского русскоязычного портала iz.ru, международным обозревателем Александром Коганом.
В Израиле живут более миллиона выходцев из России и бывшего Советского Союза, сохраняющих знания русского языка и многие память о жизни именно еще в СССР. В Израиле, насколько я знаю, 21 организация русскоязычных соотечественников. Внутри всей этой огромной диаспоры существует сейчас скорее общий взгляд на происходящее в России и на внешнюю российскую политику, главное. В первую очередь в отношении Ближнего Востока, Сирии и, конечно, Украины. Или же сколько соотечественников, столько и мнений.
Перефразируя старый анекдот, я скажу о том, что количество мнений нужно на каждого соотечественника, условно говоря, умножить. Общая позиция у русскоязычных израильтян по всем вопросам, по сути дела, отсутствует. Да, мы немножко правее по спектру, чем среднестатистические израильтяне, но это касается именно наших внутренних ближневосточных дел. Действительно, в социальных сетях видно очень масштабное противостояние тех, кто поддерживают или более-менее поддерживают одну из сторон в российско-украинском конфликте. Это доходит до эпических битв между еврейскими ватниками и еврейскими бандеровцами. У нас, кстати говоря, сейчас открывается новый фронт в социальных сетях. Это когда еврейские проазербайджанцы и еврейские проармяне воюют между собой за Нагорный Карабах. Так что тем, которые разделяют вот эту вот миллионную группу населения, очень много. Российская внешняя политика, мне кажется, именно в Сирии получает больше одобрения от нерусскоязычных израильтян, чем от русскоязычных, именно по той причине, что нерусскоязычные израильтяне видят ситуацию немножко как бы искаженно, в плане того, что вот пришел Путин, Путин сейчас всех побомбит, и нам бы так. Да, вот сегодня пробомбили 20 целей, снесли пол там, города там, город там, деревню там, и везде были штабы ИГИЛ. Да, то есть отношение у публики, естественно, такое, как бы, а нам можно, так сказать, временно одолжить товарища Путина на неделю-две, да? Среди русскоязычных израильтян выходит такая вот шутка в плане, что на неделю его не одолжишь, он потом как бы не уйдет. Русская так называемая алия, она более чем на 50% состоит из приехавших из Украины, из советской Украины, постсоветской Украины. Поэтому как бы украинцев здесь больше, чем, условно говоря, россиян. При этом есть как бы позиция очень чисто явная, такая проукраинская, а есть позиции немножко неполиткорректно, да, чума на оба их дома, и позиция пророссийская. И, наверное, еще есть позиция, что вот украинское постоянное педалирование украинскими евреями тематик, связанных с Израилем, оно немножечко достает тех, кто не хочет обязательно ходить под чьим-то триколором или под чьим-то желто-блакитным флагом. Вот есть просто русскоязычные израильтяне, которые израильтяне, да, они не видят себя стороной в конфликте между Украиной и Россией и не хотят, чтобы кто-либо приписывал, проводил демонстрации в духе «Израиль поддерживает Украину», «Израиль за Россию», «Израиль за Донбасс», «Израиль за Порошенко» и так далее. Факт того, что вот они русские израильтяне, что они поддерживают одну из сторон в этом конфликте. Они просто не хотят быть стороной. И зачастую попытки вот так вот очень явно притянуть вот эту вот миллионную группу населения на одну из сторон, оно вызывает негативный такой вот эффект. То есть мы и не пророссийские, и мы не проукраинские, мы произраильские.
Говоря о точках соприкосновения, возможных между Израилем и Россией, вот министр туризма Израиля Яриф Левин в интервью нескольким российским медиа только что сказал, что Его страна делает все, чтобы в ближайшее время именно Россия стала бы основным поставщиком туристов в Израиль, обогнав даже Соединенные Штаты. Вот это предположение из разряда фантастических, на том фоне, который мы обсуждаем, который мы видим на всем Ближнем Востоке, или реалистическое, несмотря ни на что?
Оно действительно достаточно реалистическое, потому что в 2012-2013 году, после 10, которые я помню, до начала кризиса, до начала украинского кризиса, в Израиль приезжало на 20 тысяч туристов меньше из России, чем из США. То есть я говорю о 600, кажется, 23 тысячах в 2013 году из Америки и 599, кажется, из России. То есть разница в 20 тысяч человек. В связи с тем, что Египет, условно говоря, закрылся, в связи с тем, что Турция закрылась, для россиян на ближневосточном направлении, как бы вот таком вот направлении, которым они любили, да, чтобы выехать за пределы Европы, он остается на сегодняшний день только Израиль. По поводу того, что происходит на Ближнем Востоке, ну, что поделаешь, да, в Турции взрывы из Турции, плохие отношения у Москвы, поэтому, естественно, те люди, которые планировали поехать в Турцию, могут принять решение поехать в Израиль, который, честно говоря, реально дороже, но если уже как бы нету выхода и человек хочет куда-то уехать туда, он, скорее всего, поедет в Израиль.
И русских туристов, туристов из России не напугают обстрелы из Газы, война в Сирии, которая практически, вот она, на границе с Израилем, если взять голландские высоты, ситуация с беженцами, вообще вся исламистская угроза.
Во время военных действий, которые были в Газе, действительно количество туристов уменьшалось, но незначительно. Российский турист, как бы это сказать там вежливо, да, забивает, да, на такого рода угрозы, потому что у Израиля уже выработался, слава богу, такой имидж, что как бы да, если нас ударяют, мы ударяем в ответ, и мы прикладываем 200% усилий для того, чтобы наше мирное население не пострадало. Да? То есть это было удивительно, люди ездили в время всех операций в Газе, приезжали из России, из глубинок, и не только из глубинок приезжали, нормально жили в Аждоде, Ашкелоне, городах, которые подвергались ракетным обстрелам, и для них это был такой вот как не просто туризм, да, такой вот туризм немножко там с элементами там войны и так далее. Что касается Сирии, то в Сирии же, так сказать, судя по тому, что пишут российские СМИ, в Сирии же все в порядке, в Сирии же летают свои российские самолеты, которым бомбят ИГИЛ и не допустят ИГИЛ и так далее, и так далее. То есть на россиян подобного рода обстановка, я не думаю, что может каким-то образом повлиять. Тем более мы проводим параллели, например, теракты в Бельгии. Первая же тема, которая поднимается в российских СМИ после того, как происходят теракты в Бельгии, что в Израиле этого бы не случилось. То есть человек смотрит и говорит так, в Турцию нельзя, в Египте исламисты, в Европе взрывают, куда поехать? В Израиль.
Рассказывал Александр Коган. С ним беседовал Александр Гостев. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала результаты очередного исследования «Индекс свободы прессы», в котором оценивается положение со свободой слова и свободой СМИ в 180 странах мира. Наиболее свободными медиа остаются в Европе. Россия находится в этом списке на 148-м месте, между Пакистаном и Мексикой. Авторы доклада отмечают, что телеканалы России продолжают заваливать зрителей пропагандой. О том, насколько объективны данные «Репортеров без границ», а также о новых методах российской власти по удушению свободы прессы и их удручающих последствиях для СМИ и общества, моя коллега Любовь Чижова поговорила с медиа-аналитиком Игорем Яковенко.
Что касается объективности вот таких вот рейтингов, их несколько. Это прежде всего «Репортеры без границ», это «Freedom House» и целый ряд других. Они в целом, в общем-то, отражают какую-то реальность, и эту реальность можно считать объективной, потому что они опираются на целый ряд экспертных опросов. Эксперты должны осветить целый ряд проблем, которые связаны со средствами массовой информации. И поскольку экспертов много, эксперты из разных стран, и, в общем-то, они в курсе дела, что происходит в стране, то они, в общем, более-менее объективно отражают информацию в этих странах. Поэтому, как правило, эти рейтинги действительно объективно отражают то, что происходит в стране, и как-то более-менее порядковый номер стран соответствует действительному состоянию свободы слова в этой стране. Нельзя к этому относиться буквально. Например, если Россия там, условно говоря, переместилась со 156 на 153 или на 148 место, нельзя сказать, что там у нас произошел какой-то взрыв демократии. Так буквально воспринимать не стоит. То есть, конечно, это какой-то элемент субъективности здесь присутствует. А второе. Довольно сложно вот в таком сплошном, ну, понимаете, мир настолько разный, что сравнивать, скажем, информационно насыщенную страну с довольно развитыми информационными технологиями, такая как вот Россия, например, и впрямую сравнивать ее с, скажем, с Сомали, что на самом деле происходит в этом рейтинге, в общем, не вполне корректно. Хотя, действительно, если говорить об уровне свободы, то мы где-то вот на уровне Сомали. По сути дела, главная эта проблема в том, что в России действительно есть цензура, мы все это видим. В России есть чудовищный совершенно уровень огосударствления средств массовой информации, мы это тоже видим. В России отсутствует плюрализм мнений на федеральном уровне, и в России преследуется журналист. Вот, собственно говоря, четыре параметра, по которым, в общем-то, и происходит эта оценка. Поэтому в целом можно согласиться, да, мы действительно где-то в группе несвободных стран. И по уровню свободы средств массовой информации, и по другим параметрам, по которым проводятся вот такие исследования.
Это, конечно, не новость, что в России все СМИ и государственные, и негосударственные контролируются властью. И известно, что самые популярные у нас СМИ в России — это телевидение. Вот если говорить о телевидении, о телеканалах, вот на ваш взгляд, остался ли на сегодняшний день хоть один российский телеканал, который хотя бы пытается изобразить какую-то объективность в освещении тех или иных событий?
Вы знаете, вот опять-таки прямо так ответить на этот вопрос невозможно, как и на любой серьезный вопрос. Односложно. Потому что, ну да, безусловно, скажем, телеканал РБК, который сейчас, кстати, видимо, все-таки под угрозой находится в связи с вот этими обысками в Аннексимбанке, он как-то пытается более-менее объективно освещать то, что происходит. Безусловно, телеканал «Дождь», там тоже может быть какая-то альтернативная информация. Но если сопоставить рядом охвата, аудиторию первых четырех или пяти кнопок федеральных телеканалов и рядом поставить РБК, то это, в общем, получится гора и песчинка. Поэтому, ну, с таким же успехом можно сказать, что и Радио Свобода тоже имеет свой сайт, и на Радио Свобода тоже происходит трансляция, видеотрансляция. Мы с вами это знаем, но мы понимаем, что аудитория несопоставима. Поэтому по степени воздействия вот эти основные зомбоящики, которые у нас находятся под контролем государства, они несопоставимо мощнее, чем те, где есть более-менее альтернативная информация. И там вот те относительно свободные СМИ, которые у нас в России существуют, их постоянно уничтожают. Вот последний пример — это уничтожение одного из лучших телеканалов в стране. Это томский телеканал ТВ-2. Хотя региональный канал, но поскольку он действительно влиятельный, действительно один из лучших в стране, то его уничтожили.
Известно, что уничтожение свободы прессы началось, ну, примерно 15 лет назад, с приходом к власти Путина. Как-то методика вот этого давления, она изменялась за эти годы? Вот что-то новенькое они начали придумывать в последние там годы? Или у них все одна схема работает?
На самом деле, конечно, сохранилась старая добрая схема. Приемов много. Методов цензуры, методов удушения свободы прессы очень много, изобретаются все время новые. Это и удар по бизнесу, то есть вот хозяйствующих субъектов знаменитый, которым был уничтожен НТВ. Это и убийство журналистов. Это тоже такой вид цензуры. Цензура автомата Калашникова. Это и административное давление, и суды. Сейчас вот очень активно используется такой прием, как уголовное преследование за экстремизм. Это вот не с самого начала было, это сейчас активно используется. Последняя статья Бастрыкина, статья — это такой, я бы сказал, манифест фашистского государства, в которой говорится, что надо ввести цензуру по образцу Китая, что надо приравнять к уголовному преступлению искажение истории России. То есть если кто-то скажет, например, что Крым изначально был не российским, а там к этому имело какое-то отношение Украина, Турция, до этого еще какие-то страны, то это значит будет искажение истории. Если кто-то скажет, что Каган Василий, который стал Владимиром при крещении, что он крестился не в Крыму, а совсем в другом месте, ну, такова точка зрения большинства серьезных историков, то это значит сразу же в кутузку. Вот такие формы цензуры, они, в общем, стали новостью. Это ноу-хау. На самом деле, изобретательность здесь присуща нашим серверам и цензорам.
Чему уже привело такое тотальное удушение свободы слова в России, свободы прессы? Вот, и к чему еще в ближайшее время может привести? Может быть, как это отразится и на состоянии самих СМИ, ну и на состоянии общества?
Есть несколько уровней последствий. Самый очевидный уровень последствий — это ликвидация журналистики в России. Ну, это первый такой и очевидный результат. Я бы сказал, побочный. Потому что, в общем, да, вот для меня журналистика очень важна, она ценна, она является самоценностью. А для многих людей, ну, подумаешь, нет журналистики, и что? Но дальше возникают совершенно другие последствия, которые, может быть, сразу не просчитываются. Вот то, что Россия находится в конце седьмого десятка по уровню ВВП на душу населения, при тех фантастических богатствах, которые у нас в стране есть, при том, что Россия находится где-то далеко в конце по индексу человеческого развития, такой показатель ООНовский знаменит, далеко позади большинства европейских стран. Это как раз последствия вот такого удушения свободы слова. Потому что человек развивается, и страна развивается тогда, когда в ней есть плюрализм, когда есть разные мнения, когда есть дискуссия в обществе, есть в обществе вообще диалог. Ведь вообще средства массовой информации, они существуют для диалога. Вот эта знаменитая фраза, что газета – это разговор общества с собой, разговор нации с собой, она про это. Если нет средств массовой информации нормальных, в которых общество разговаривает само с собой, внутри общества идет диалог, то происходит застой. Происходят ошибки в управлении, потому что есть одна точка зрения, она же правильная. Происходят ошибки, происходит постоянно сбой системы. Власть совершает глупости, когда ее ничто не ограничивает. Ну вот из этого же ряда. И поэтому возникает следующее. Думающим, мыслящим, творческим людям неудобно в стране, где нет внутреннего общенационального диалога. И они уезжают. Когда нет свободы, ведь есть люди, которые уезжают за колбасой, а есть люди, которые уезжают за свободой. И вот те, кто уезжает за колбасой, это люди, которые, ну, в общем, и там, в другой стране, они тоже составляют баланс. Мы видим, как эти люди сейчас, например, под диктовку путинских пропагандистов устраивают скандалы в Германии. А люди, которые уезжают за свободой, они пополняют национальный доход той страны, куда они уезжают. Сейчас в той же самой Кремниевой долине полно русских, которые не пополняют доход России, а пополняют доход Соединенных Штатов Америки. То же самое в других странах. И вот практически происходит вот эта утечка мозгов, она происходит в том числе благодаря тому, что в России удушается свободная мысль. То, что сегодня наука в застое, это в прямой степени последствия удушения свободы слова, потому что наука живет там и тогда, где есть свободная дискуссия, где есть свободная мысль. Это такие самые первые последствия. Ну а дальше это деградация нации, деградация народа. И то, что, в общем, у нас сейчас и происходит. Потому что когда мы видим в телевизоре совершенно анекдотических персонажей, которые беспрерывно изрыгают глупости, это вот результат того, что вытеснено на журналистику, убиты свободные СМИ. И в конечном итоге мы получаем то, что получаем.
С медиа-аналитиком Игорем Яковенко беседовала Любовь Чижова.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
21 апреля королеве Великобритании Елизавете II исполняется 90 лет. Королева поставила своеобразный исторический рекорд. Она находится на престоле 64 года, дольше всех монархов в британской истории, и при этом продолжает активно исполнять обязанности главы государства и Содружества наций. Моя коллега Наталья Голицына встретилась с королевским биографом Хьюго Уикерсом.
В этом году юбилейные королевские торжества проходят три этапа. 21 апреля Елизавета II отметит свой день рождения в кругу семьи и близких друзей в Виндзорском замке. Тогда же она зажжет первый из тысячи юбилейных факелов, которые загорятся в этот день на крупнейших возвышенностях страны и за рубежом. Второй этап пройдет с 12 по 15 мая в Виндзорском парке, где на арене, вмещающей 25 тысяч зрителей, состоится красочное шоу с участием более тысячи музыкантов, певцов, танцоров и других артистов. В шоу участвуют 900 всадников. Известно, что королева – страстная любительница скачек и лошадей. по традиции, восходящей к XVIII веку, официальные торжества по случаю дней рождения британских монархов празднуются во вторую или третью субботу июня, когда погода благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе, в том числе параду Королевской гвардии. Но в этом году официальные торжества растянутся на 3 дня и пройдут с 10 по 12 июня. Реальный статус королевы, как и британской конституционной монархии, выражает формула «королева царствует, но не правит». И тем не менее, не обладая реальной властью, Елизавета II – одна из самых уважаемых и влиятельных людей страны. Ее одобрение требуют все законодательные акты, а премьер-министр еженедельно докладывает ей о положении дел в стране и за рубежом. Официально королева не только глава государства, глава англиканской церкви и главнокомандующий вооруженными силами, но и королева 17 других стран, в том числе Австралии, Канады и Новой Зеландии, а также глава Содружества наций, куда входят 53 страны. Елизавета II пережила 12 премьер-министров, первым из которых был Уинстон Черчилль, ее наставник в государственных делах. Престиж королевы и института монархии необычайно высок. Подавляющее большинство англичан никогда не жило в царствовании другого монарха и воспринимает королеву как неотъемлемую часть их собственной национальной идентичности. Последние социологические опросы показывают, что 80% подданных Ее Величества хотят сохранения монархии, и лишь 14% предпочли бы жить при республиканском строе. Впрочем, некоторые политологи предпочитают именовать политический строй Соединенного Королевства монархической республикой, поскольку в стране исправно функционируют все представительные институты, свойственные либеральной демократии. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Хьюго Виккерс, много раз встречавшийся с Елизаветой II, высоко оценивает ее роль в послевоенной истории страны.
На ее царствование пришелся очень длительный период мирного времени. Ретроспективно, глядываясь на британскую историю, я не нахожу в нашей истории царствования, в которое я бы хотел перенестись из времени Елизаветы II. В целом, это было очень благополучное время для Соединенного Королевства, и королева с огромным достоинством и чувством ответственности представляла страну на международной арене. С не меньшим дипломатическим тактом она принимала глав государств у себя в Букингемском дворце. Особенно хочу подчеркнуть ее важную консолидирующую роль в жизни страны. Королева за более чем полвека посетила с государственными визитами около 100 стран, положительно повлияв на межгосударственные отношения. Особенно значительны ее дипломатические усилия при посещении так называемых проблемных стран, с которыми у Великобритании были в прошлом напряженные или враждебные отношения. Я имею в виду, скажем, Германию, Японию, Китай, Россию, Ирландию. Ее роль в налаживании добрососедских отношений трудно переоценить. У нее огромный дипломатический талант, и ее деятельность в какой-то мере облегчает жизнь для всех нас.
Насколько влиятельна, на ваш взгляд, Елизавета II?
Думаю, что королева обладает очень значительным влиянием. Она каждую неделю встречается с премьер-министром, это очень важный момент. Когда в 1952 году в 25-летнем возрасте она взошла на престол, ее премьер-министр был намного старше нее. Он родился в 1874 году. Нынешний премьер-министр, который должен давать ей советы, почти вдвое младше. Обладая огромным государственным и политическим опытом, королева сама нередко дает ему важные советы. Королева не имеет права публично комментировать политические и общественные проблемы, одобрять или не одобрять их. И хотя ее влияние незаметно, тем не менее оно очень значительно.
Королей и королев, как известно, не избирают. Тем не менее, что можно сказать о популярности королевы?
Мне постоянно приходится встречать людей, которые восторгаются королевой. Нынешнее процветающее состояние британского общества было создано в том числе и ее усилиями как главы государства. Парадоксально, но популярность и престиж королевы со временем только растут. Ее возраст и длительность пребывания на престоле работают на популярность. На мой взгляд, королева – самый популярный человек страны, и ее рейтинг несопоставим с популярностью любого политика. Очень важный момент к этой популярности – примешивается огромная доля высочайшего уважения и, не побоюсь сказать, любви. Даже противники монархии признают, что она замечательный человек.
Вы много раз встречались с королевой. Не могли бы вы припомнить свое впечатление от первой встречи? Говорят, что первое впечатление часто самое достоверное.
Первый раз я встретил королеву, когда мне было 16 лет. Я был школьником. Королева посетила часовню Святого Георгия в Виндзоре, где я помогал викарию, и в мои обязанности входило открыть для нее дверь. Королева тогда ничего мне не сказала, но я помню, как я был возбужден. Было удивительно находиться в ее присутствии. После этого мне много раз приходилось беседовать с ее величеством и публично, и частным образом. И каждый раз у меня оставалось впечатление от очень деликатного, компетентного и высшей степени благовоспитанного человека. Она всегда с огромным уважением относится к любому человеку, с которым ей приходится общаться. Никакого высокомерия или надменности. Это в полной мере ощущалось в разговорах с ней.
А вам не кажется, что у королевы слишком консервативные вкусы и пристрастия?
Думаю, это правильно, что у королевы консервативные вкусы. Однако я бы мог привести множество примеров, когда она одевалась и вела себя в соответствии с модой и пристрастиями своего времени. Так было в первые годы ее царствования, после того, как в 1952 году она взошла на престол. И она сама, и ее сестра, принцесса Маргарита, ничем не отличались от молодых женщин своего класса. Естественно, что с возрастом ее вкусы должны были измениться. Было бы смешно, если бы она в 80-90 лет следовала авангардистской моде. Я бы назвал ее нынешние вкусы даже не консервативными, а классическими. Королева всегда элегантно выглядит, ведь большая часть ее жизни пришлась на эпоху элегантности, на 50-е, 60-е годы. Ее можно, конечно, обвинить в том, что она не стала жертвой моды и не колеблется вместе со вкусами широкой публики. Но в этом можно даже усмотреть какой-то философский смысл. Она остается примером стабильности и спокойствия. Эти же функции, кстати, выполняет и британская монархия в нашем неспокойном мире.
Есть ли у королевы какие-либо хобби или интересы за пределами государственных обязанностей?
Королева очень опытный знаток лошадей. Она увлечена скачками и очень профессионально в них разбирается. Я бы даже сказал, что это не хобби, а подлинная страсть и глубокий интерес. У нее великолепная конюшня скаковых лошадей, которые неоднократно выигрывали забеги и в Аскоте, и на дерби в Эпсоме. Вспоминаю забавный эпизод, связанный с этой королевской страстью. Через несколько дней после коронации в 1953 году одна из ее лошадей участвовала в забеге, но пришла второй. Ее опередила французская лошадь. Присутствовавший на скачках советский министр, находившийся в Британии с официальным визитом, сказал кому-то, что для него совершенно удивительно, что какая-то французская лошадь опередила королевскую через два дня после коронации. Ему было непонятно, что равенство в Британии распространяется и на лошадей. Кроме лошадей, королева абсолютно профессионально тренирует собак, которых у нее довольно много. Она вообще предпочитает сельскую жизнь городской и превосходно разбирается в реалиях деревенской жизни. У нее много и других интересов. Она участвует в жизни гвардейского полка, который патронирует. Ее интересует и церковная жизнь. Не сказал бы, что она особенно интересуется музыкой, но у нее неподдельный интерес к живописи.
Как вы оцениваете деятельность королевы на посту главы Содружества наций?
Она превосходно справляется со своими обязанностями. У нее огромный интерес к жизни бывших британских колоний и доминионов. В Содружестве она пользуется большим авторитетом. До самого недавнего времени королева регулярно посещала страны Содружества. Иногда ей даже удавалось улаживать возникающие между ними споры и трения. Приведу пример ее неподдельного интереса к делам Содружества. Я оказался вовлечен в одну из программ, которая реализуется в странах Содружества. Речь идет о создании привлекательных туристических маршрутов в столицах этих стран. Королева очень заинтересовалась этой программой. Когда она была на Мальте, на встрече глав стран Содружества, то внимательно ознакомилась с этой программой и даже прошлась по одному из маршрутов. Характерно, что 21 апреля, в свой день рождения, Ее Величество в сопровождении принца Филиппа откроет памятную доску на пути исторической длиной в 4 мили королевской дороги от Виндзорского замка до возвышенности Касл-Хилл, которая стала туристическим маршрутом. Надо сказать, что проявленный королевой интерес к нашей туристической программе в огромной мере помог нам согласовать ее со странами Содружества.
В Англии многие хотели бы, чтобы королеве наследовал не ее старший сын, принц Чарльз, которому сейчас 67 лет, а ее внук, принц Уильям. Насколько это реально?
Ей непременно наследует принц Чарльз, если, конечно, он не оставит этот мир раньше королевы, что вряд ли произойдет. Принц Уэльский ближе всех находится к трону. Никто не может нарушить закон о престолонаследии, который в этом случае будет соблюден. Королева никогда не пойдет на это. Принц Чарльз обладает всеми достоинствами и знаниями, необходимыми монарху. Правда, став королем, он не станет автоматически главой Содружества наций. При смене британского монарха страны Содружества должны заново избрать своего главу. На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы принц Чарльз не был избран. У принца была полоса непопулярности, связанная с его нынешней супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, однако сейчас он пользуется всеобщим уважением. В британской истории бывали случаи, когда наследный принц Уэльский, став королем, менял идентичность, становился практически другим человеком. Так было, например, с Эдуардом II.
Чем в сущности отличается британская монархия от других европейских монархий?
Они значительно отличаются от британской монархии, хотя при этом большинство из них хорошо исполняет свои обязанности. Британская монархия – единственная в Европе, использующая традиционные королевские регалии – скипетр, державу, многочисленные короны Британской империи, горностаевую мантию, которую королева надевает при открытии парламента. Другие монархии в Европе намного демократичнее. В Британии все важнейшие государственные институты носят названия королевских, от правительства, армии и почты до тюрем и общества защиты животных. Кроме того, Елизавета II – дуаен европейских монархов. Никто из них не пользуется столь же высоким престижем. Если вы попросите рядового европейца назвать имя короля Бельгии, Швеции или Нидерландов, он глубоко задумается и вряд ли ответит. Однако в случае с королевой Великобритании у него не будет проблем.
Почему британские монархи избегали посещать Советский Союз и чем был вызван неожиданный официальный визит Елизаветы II в Россию в 1994 году?
Королева думала, что ей никогда не придется посетить три страны – Ирландию, Китай и Россию. Россию и Ирландию она впоследствии посетила. Ни один британский монарх не мог посетить Советский Союз, пока у власти там были коммунисты. Злодейское убийство царской семьи было главным препятствием. Романовы были близкими родственниками Виндзоров. Николай II был кузеном Георга V. Визит в Китай не мог состояться по политическим причинам, как и в Ирландию. Ранее королева избегала визитов в Германию и Японию, с которыми Британия была в состоянии войны. В то время королева была принцессой Уэльской и носила униформу. Она служила во вспомогательном территориальном корпусе и водила военный грузовик. Визит в Россию в 1994 году носил политический характер. Британия хотела поддержать нарождающуюся российскую демократию. Королева тогда прибыла в Санкт-Петербург на королевской яхте «Британия». Занимались восторгом. Встреча с Ельциным и его супругой состоялась в Москве и прошла в очень дружеской атмосфере. Помнится, она там посетила больницу. Надо сказать, что президент Ельцин был не единственным из советских и российских руководителей, с которыми королева встречалась. В 1956 году в Лондоне с официальным визитом побывали Хрущев и Булганин, и королева пригласила их на ланч в Виндзорский замок. Там же побывал и Горбачев. В 2003 году в Британии с государственным визитом побывал Путин с супругой, в честь которых был организован официальный банкет в Букингемском дворце, где они проживали во время визита. После 1994 года королева Россию больше не посещала. Надо сказать, что Елизавета II русским очень понравилась, они нашли ее очень привлекательной.
Сохранится ли британская монархия в обозримом будущем?
Надеюсь, скорее уверен, что сохранится. Много раз опрометчивые политики в Европе и Британии на протяжении последних 100 лет предсказывали, что британская монархия падет, но она так и не оправдала их ожиданий. Сейчас монархия и королевская семья переживают взлет популярности. Нет никаких признаков упадка монархии. Институт конституционной монархии оказался очень органичен для британской политической системы, и надо честно признаться, он прекрасно работает. Британская монархия оказалась политически гибкой, способной к эволюции и необходимой модернизации. В конституционной системе страны есть один очень важный нюанс. Никакая модернизация монархии невозможна без согласия королевы, даже если за нее единогласно проголосует парламент. Недавняя реформа закона о престолонаследии была инициирована самой королевой, что свидетельствует о ее мудрости. И еще один любопытный нюанс британской конституционной системы. Если королева официально обратится к премьер-министру за советом что-то предпринять, и премьер этот совет даст, то королева обязана ему неукоснительно следовать. Однако, если она сама даст премьер-министру официальный совет, он имеет право им пренебречь. Тем не менее, премьер-министры, с которыми королеве пришлось общаться на протяжении 64 лет, внимательно прислушивались к ее советам, поскольку ей было что сказать.
Говорил королевский биограф Хьюго Виккерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Петербургский фотограф и графический дизайнер Ксения Диадорова представила мультимедийный проект «Видеть сны в хиджабе». Это рассказ о 8 женщинах и девушках из Марокко, которые согласились под фото и видеокамеру рассказать о своем жизненном опыте, отношении к культуре и обычаям своей страны. Согласились поделиться своими ощущениями от принадлежности к исламской традиции, в частности, опытом ношения хиджаба. Проект «Видеть сны в хиджабе» – попытка приблизить себя и, возможно, кого-то еще к пониманию женщины другой культуры. Попытка поставить одного человека перед другим на маленьком расстоянии в небольшом пространстве. Так фотограф Диадорова разъясняет сама себе, своим читателям и своим зрителям цели поездки в Марокко с фотокамерой в руках. Беседу ведет мой коллега Андрей Шарый.
Изначально идея была в том, чтобы немножко раскрыть сам объект хиджаб, а не непосредственно даже их носители, то есть женщины, которые их носят, потому что самой главной предпосылкой проекта был вот хиджаб, который стал некоторым объектом, материальным воплощением какого-то современного выработанного каким-то неестественным путем страха и кучу каких-то стереотипных опасений. И потом появилась идея в том, чтобы показать и рассказать о женщинах, которые непосредственно носят хиджаб, и рассказать о них действительно на каком-то подуровне, то есть не то, что лежит на поверхности, а то, что, может быть, позволит прям нырнуть в тот мир, в котором они живут, и тем самым показать некий другой смысл самого существования этого объекта хиджаба.
Что меняет хиджаб в картине мира?
Очень по разным причинам женщины начинают носить хиджаб. И особенно это характерно заметно именно в Марокко, где происходили съемки проекта, потому что изначально это не являлось частью, ну, исконной частью культуры этой страны. Кто-то носит, потому что в семье все носят и носили. Кто-то носит, потому что жених захотел. Кто-то носит, потому что просто так комфортно себя чувствую. А кто-то, потому что приснилось, что нужно вот принять ислам и ходить в хиджабе. И причины очень разные. И, на самом деле, состояние, в которых находятся женщины от того, что они носят хиджаб, они тоже очень сильно отличаются, и никакой системы четкой я бы не стала здесь выявлять. В моем проекте есть женщины, которые носят никап, то есть закрывают практически полностью лицо, а есть те, которые просто покрывают голову объемным платком. И это в Марокко, это все называется хиджабом. Но можно увидеть, например, женщину в хиджабе, которая работает цветокорректором в фотолаборатории в центре города, а можно увидеть женщину, которая вообще не носит никакого платка, а при этом сидит дома и без мужа не может выйти на улицу. То есть, на самом деле, очень по-разному все.
Марокко – это такой таинственный мир верблюдов, песков, города Касабланка, жаркого солнца, неги и различных представлений об исламе и о арабском мире. Считается, что это мир закрытый. Как вы проникали туда? Как вы искали героинь для своего проекта?
Мир действительно очень закрытый. Марокко из-за того, что там смешались две культуры, берберская как раз, раз и арабской культуры. Это дало такое очень сильное смешение, и очень многие люди на самом деле испытывают достаточно серьезный кризис как раз идентичности, точнее не то, что многие люди, а в целом общество. Поэтому действительно было трудно, поскольку у меня был опыт уже жизни в арабских странах и мусульманских странах. Я в первый раз, наверное, столкнулась с такой степенью скрытности, недоверия, витиеватости коммуникаций, которые приходилось испытывать там. Но мне повезло, потому что мне еще за месяц до отъезда посчастливилось найти прекрасную женщину, преподавательницу арабского языка, которая всю жизнь проработала в ФЕСе, в школе. И она, по сути, была моим проводником и помогала искать героев, и в том числе переводила, и полностью участвовала во всех съемках. Перед поездкой у меня был примерно там список из 40 людей, к которым я обращалась в тот или иной момент времени, чтобы они помогли найти героев для съемки. Понятно, что речь не шла о том, что их нужно будет искать на улице. Это совершенно нереальная история.
Получается, что вы попали в 8 исламских домов. Это совсем разные жилища?
Да. Мне на самом деле посчастливилось, что действительно все герои этой истории, они абсолютно разные. Там есть еще студентка, есть школьница, есть женщина, которая в разводе, есть женщина, которая замужем и живет с мужем, и у них есть дети. И есть совсем там молодая девушка в семье, которой 9 сестер. И это все дома были семей, которые и разные по тому, чем они зарабатывают, и сколько они зарабатывают, и в каких районах они живут.
Эти женщины, девушки, с которыми вы беседовали, в прямом и в переносном смысле открывали вам свои лица? Вы видели их без хиджабов?
Да, я всех их видела без хиджабов. Это, наверное, часть как раз смысла, который заложен в этом проекте, то, что женщина с закрытым лицом, когда мы видим только глаза, почему-то восприятие очень сильно меняется, как раз подверженное вот этим информационным всем коннотациям, и очень забавно, когда она вдруг раскрывает лицо, и видно, что это просто задорная, очень веселящаяся и постоянно смеющаяся девушка. При этом люди, которые не видели этого лица, смотрят на нее, хотя в глазах, казалось бы, это должно отражаться, ее характер. Но все равно первая реакция, когда приехала в Россию, показывала какие-то фотографии, и даже знакомые говорили: «Господи, вот это какая-то первая реакция совершенного неприятия, попытки закрыть лицо».
Вот у вас обозначены героини вашего проекта только по именам. Это вынужденное вскрытие идентичности или это просто такая творческая фишка вашего проекта? Девушки и женщины не хотели, чтобы их называли полностью по фамилиям, они не хотели больше идентификации, или это вы так решили просто?
Ну, это я так решила, но это не из-за творческого замысла, а просто из-за того, что мне хотелось минимально идентифицировать конкретно их личности. Основная сложность была этого проекта в том, что очень мало женщин были готовы принять участие в съемках. Я разговаривала порядка с 50 женщинами, которые там некоторые из них обдумывали и вроде давали свое согласие. Но в конечном счете съемки срывались по тем или иным причинам. И даже я про это сняла отдельную историю, которая называется «Параллельная программа». И те 8, которые все-таки согласились быть снятыми и на видео, и в фотосюжетах, они на самом деле поступили очень смело, потому что действительно общество, в котором они живут, оно не одобряет фиксацию каких-то, да, антропоморфных образов. Поэтому мне хотелось максимально как-то их защитить, поэтому я с очень большой осторожностью отношусь и к публикациям этого проекта, и к каким-то конкретным деталям.
Вы убедились в том, что общество, в котором они живут, это очень закрытое общество по сравнению с известными нам европейскими или российскими моделями?
На самом деле, это очень традиционное общество, с одной стороны. И то, я все-таки не сказала бы, что можно говорить про все марокканское общество, потому что непосредственно съемки этого проекта происходили в одном из самых консервативных городов Марокко, Фесе. В Фесе иногда можно почувствовать себя как в настоящем средневековом городе, где совершенно не ощущается не то, что не год, а даже век, потому что там все выглядит, за исключением каких-то упаковок от жвачки, которые можно встретить под ногами, все зачастую картинка выглядит абсолютно вневременной. Поэтому говорить обо всем Марокко, конечно, нет, потому что в том же самом Фесе есть новая часть города, где женщины ездят, там, не знаю, в джинсах на великах, и это совершенно другая среда, и современное Марокко, оно, я думаю, что превалирует скорее над традиционным и закрытым с точки зрения религии и с точки зрения традиций. Но просто мне было интересно снимать именно эту часть общества.
Но это такое царство остановившегося времени. Ваши сверстницы, скажем так, они живут в другом измерении совсем, как вам показалось? Вы говорите на языке разных времен или нет все-таки?
Ну, время, наверное, одно, потому что контекст все-таки похож, да, и многие из них там, не знаю, зарегистрированы в Фейсбуке, например, и вовлечены в вот этот весь информационный процесс, поэтому, наверное, нельзя сказать, что они как-то отрезаны от процессов, которые происходят вокруг. Все-таки я подозреваю, что если бы мне, например, довелось переехать и жить в Марокко, я думаю, что это был бы очень трудный и опыт, который бы закончился возвращением в Россию.
Верно я понимаю, что ваши собеседницы не подозревают о том, что Россия встает с колен уже который год?
На самом деле, я даже от одной из них слышала, что она вообще не знала, где Россия. То есть Россия — это там, где-то, где Европа. Вот примерно вот так. Про исторический контекст, я думаю, вообще там не особенно есть какая-то определенность понимания.
У вашего проекта есть два визуальных ряда, из многих выделю их. Это портретное изображение женщин в хиджабах на фоне стены или и изображение предметов мертвой натуры, которые, насколько я понимаю, героини вашего проекта выбрали себе сами. 6 предметов, которые дороги каждой из этих марокканских девушек или женщин. Скажите, пожалуйста, что дало вам вот это измерение?
Изначально, когда я поняла, что хочу снимать женщин и рассказывать про них, то было совершенно понятно, что это не тот случай, когда можно подойти на улицу и спросить: «Здравствуйте, расскажите мне о своем детстве и вообще, как вы живете». Вот, поэтому нужно было найти какой-то способ, такой образный ход, с помощью которого можно было бы сразу снять вот эти верхние слои, когда человек говорит то, что как-то на поверхности, и то, что от него, может быть, ожидают услышать. И кроме того, хотелось перейти немножко на другой уровень, потому что присутствие информанта и человека, который интервьюирует, оно всегда немножко как-то все искажает, а иногда и не немножко. И поэтому родилась идея вот с этими предметами, их домашними объектами, которые, в отличие от меня, как исследователя, присутствующего в кадре, эти предметы являются родными и являются реальной частью жизни. И моя задача, идея была в том числе в том, чтобы они говорили не со мной, а с этими предметами, которые уже являются частью жизни, перед которыми там не нужно стесняться или бояться, они как бы говорят о них. Как бы отправная была точка в том, что это 6 предметов, из которых они сами складывают натюрморт, то есть у меня не было никакого вмешательства в том, как именно они располагают эти предметы. Но каждый из предметов символизирует одно из 6 важных понятий. Это дом, детство, мечта, занятие, семья и вера. Даже там не было такого слова, как Бог, а просто вера. Каждый предмет в этом натюрморте — это некий образ или ассоциация вот с одним из этих понятий. И потом они брали в руки этот предмет и рассказывали, почему они положили, например, за детство именно вот этот предмет.
Ксения, у вас самой были бы какие-то хотя бы пересечения со своим личным набором таких близких, родных для вас предметов? Или вот мы говорим о том, что это другая жизнь, другой мир, подтверждение тому, что этот мир и эта жизнь другие, и набор предметов, которые эти женщины или девушки идентифицируют со своей жизнью?
Очень многие вещи, которые они начинают рассказывать, держа в руках эти предметы, они очень похожи на то, что испытывает, наверное, или переживает каждая девушка. Некоторые вещи разнятся, а некоторые похожи до такой степени, что просто действительно становится удивительным. И меня очень сильно потрясла образность вот мышления некоторых из героинь. Хадиджи, когда положила ступку для специй, как символ семьи, и стала говорить о том, что члены семьи внутри своего дома, они как специи в этой ступке перемешиваются, и уже нет ни одного аромата по отдельности, а есть только какой-то общий. Вот какие-то такие образные вещи, они, на мой взгляд, действительно очень здорово раскрыли в какое-то внутреннее ощущение героини этого проекта.
Вот у этих жительниц средневекового, по сути, своего города Фес, часть из которых имеет аккаунты в Фейсбуке, часть из которых знает, что Россия в Европе, а часть из которых не знает, что Россия в Европе. Какие у них отношения с фотокамерой? Вам удалось установить связь между фотомиром и ими самими? Как вы их снимали?
Ну, мне на самом деле с теми, с кем мне уже удалось договориться, было достаточно легко работать, потому что у меня изначально была мысль о том, чтобы заранее они составляли эти натюрморты, а я потом приходила и их снимала, но потом поняла, что им как-то так трудно, неловко, потому что это совершенно непривычная деятельность, ну, для любого человека, который не работает в обычной своей жизни там, с образами и с какими-то визуальными историями. Это не совсем привычная задача — придумать какой-то объект, который ассоциируется с детством. Поэтому им было легче, чтобы я где-то была рядом, и они могли что-то спросить или уточнить. Мы таким образом проводили практически с каждой из них дома, и пока она там думала и ходила, мы там с родителями, например, там, или с детьми пили чай, о чем-то разговаривали. Это как-то все превращалось в такой один сплошной такой процесс общения, и поэтому, когда дело доходило непосредственно до съемок, уже как-то никто не стеснялся, потому что все было уже очень естественным продолжением нашего общего разговора.
Ксения, вы при этом были в джинсах и в платке?
Я была на самом деле просто в джинсах и практически никогда не надевала платок, за исключением тех редких дней, когда мне действительно хотелось почувствовать себя немножко изолированной и чуть более защищенный от какого-то излишнего внимания на улицах. И тогда я надевала платок, и на самом деле это было очень интересным открытием, потому что я прям физически ощутила, что платок, он не является способом религиозной какой-то метки. Это действительно просто некоторая оболочка, которая позволяет тебе, как женщине в этом обществе, у которого есть определенные устройства и традиции, почувствовать себя, ну, как под зонтом во время дождя. Но мои слова нельзя интерпретировать в смысле, что мне нужно все время защищаться. Это вот все равно, что, не знаю, носить нижнее белье. В каком-то смысле это больше похоже на вот это явление. А вторая мысль, которая у меня возникла непосредственно с хиджабом, что для многих женщин там это как раз проявление отстоять себя как личность, потому что хиджаб — это то, что нивелирует признаки женственности и тем самым приравнивает к мужчинам. То есть я бы сказала, что у всего этого есть такой дополнительный и, мне кажется, очень важный смысл, который был и в моих наблюдениях, и в том, что мне рассказывали героини.
Один из предыдущих ваших проектов был связан с Памиром. Вы ездили в высокогорные районы Таджикистана и жили там в семьях местных жителей. Там свое толкование ислама. И вот вы попали на другое дальнее крыло исламского мира, вот этого коромысла, которое протянулось от оконечности Африки до середины Азии фактически. Понимание религии разное у женщин в хиджабах в Таджикистане и в Марокко?
Совсем разное. Хотя, ну, то есть оно... Просто каждая религия, наверное, обладает очень, ну, такой обширной системой внешних проявлений, которые иногда перетекают в смыслы и внутренние явления. И это достаточно сложная система, поэтому так трудно однозначно ответить. Но понятно, что, во-первых, горцы, в принципе, другие по культурам и традициям люди во всех странах, каких бы то ни было. С точки зрения, может быть, отношения женщины к самой себе, вот, наверное, в этом есть что-то общее. То есть есть такое прекрасное, любимое мной качество, которое я называю смирением, но вот в хорошем смысле этого слова, наверное, можно сказать, что оно присутствует и там, и там. Но это такое смирение, которое похоже на достоинство больше, чем на покорность.
Радио «Свобода» рассказывала уже о некоторых ваших проектах. Горцы Памира и их родственники, которые работают в Москве и Петербурге преимущественно, спортсмены высших достижений, инвалиды, их окружение. Вот теперь эти чудесные марокканки в хиджабах. Куда вас качнет в следующий раз?
Ну, у меня еще лежит материал 2-летней давности, который нужно обязательно доделать, потому что его еще никто не видел, кроме отдельных картинок. Это материал про андалузских цыган. Такая достаточно горячая история в 3 частях, которую, надеюсь, мы выпустим к концу лета. А дальше есть, на самом деле, несколько тем, которые уже лежат в сундуке. Вот, и когда придет время, буду сниматься. Но, наверное, они так или иначе все равно все связаны с определенными группами людей, которые по каким-то причинам социально не защищены. Вот я бы так сказала.
Задавал вам вопросы и пытался вычленить то, что мне самому, может быть, и вам казалось бы идеологически главным в том, о чем мы сегодня с вами говорили. Зацепился я за фразу «смирение, понятое как достоинство». Ошибаюсь я или нет?
Нет, не ошибаетесь. Вот именно так. Просто мне кажется, что съемки любого такого проекта, они в каком-то смысле дают мне возможность научиться у той культуре, о которой я снимаю. Неважно, я имею в виду не обязательно этническую культуру, а культуру там какого-то микросообщества. И рассказать об этом зрителям таким образом, чтобы они нашли в этом определенную ценность, да, показать в таком контексте, в котором становится очевидным ценность определенных вещей, которые, может быть, казались чуждыми, но становятся ценными в процессе какого-то осознания. Вот в марокканской истории для меня лично очень важным опытом и мыслью стало как раз осознание себя как женщины, и в том числе важность вот этого смирения, вот в том смысле, который мы озвучили, потому что это действительно, наверное, природой как-то заложено и немножко теряется сейчас.
Рассказывала Ксения Диадорова. С ней беседовал Андрей Шарый. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире работал ее автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня подведет мой коллега Валентин Барышников, а я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 195 и 17 770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».